Через три дня подходил полк к Симферополю. Шли без опаски, потому что от мужиков кругом было известно, что в Симферополе матросы и советская власть. Уже втянулся полк в долину Салгира и шел беспечно и весело, распевая яблочко, как вдруг с двух сторон долины треснули сразу пушки, собачьим жадным визгом залопотали пулеметы. И за 10 минут не стало половины гулявинского полка. Зажав пробитую ногу, успел только крикнуть во все горло Гулявин: «Не толпись! Ложись! Расползайся поодиночке!» А тут офицеры в черных бараньих шапочках с алым верхом конной атакой и встретить не успели, как засвистели офицерские шашки, захрустели под копытами матросские ребра. С 15 человеками только, хромая и матерясь, успел Гулявин юркнуть в сады и садами вдоль заборов, выбраться на холмы, а за холмом залезть в брошенную каменоломню. Зимой ветры закруживают в степи человека, сбивают с пути, слепят, сушат кожу и стягивают ее, а потом лопается она кровоточащими длинными ранами. На снегу только одна тень. Шатается, падает, поднимается и снова ползет к северо-востоку. Разъезд красноармейской группы, двигавшейся от Таганрога к Ростову, подобрал в степи человека в лохмотьях с фиолетово почерневшим лицом, с покрытыми кровавой корой и замотанными в обрывки башлыка руками. Он лежал ничком в снегу и цепко сжимал винтовку. Когда его подняли на лошадь, и разведчик влил ему в горло стакан спирту, человек заперхал, полураскрыв безумные глаза, и пробормотал вяло: «Буржуи, всех перебьем!» И снова заснул. А в остатках его одежд нашли мандат на имя Василия Гулявина. И опять просторы, ветер, воля, простое и нужное дело. Родным звуком свистят свинцовые пчелы, только полк уже не тот, не свой, матросский. Повыбивали матросов, поредела фабричная первая гвардия. И на смену уже растет в гудящих телефонными и телеграфными зовами, кричащих миру листами газет и плакатов в городах, новая сила – Красная Армия. Фабрики и заводы, профсоюзы и парткомы бросают в огненные жерла фронтов самое молодое, самое крепкое, самое пламенное. Хороши ребята в гулявинском полку, да только обучены мало. Еле с винтовкой управляются, а кадеты трехлинейкой, как портной иглой, орудуют. И строева нет. А рядом с Гулявиным новый помощник. Фамилия у помощника чудная – Няга. А сам еще чуднее фамилии. Лицо с одной стороны пухлое и короткое, с другой худое и длинное, как лошадиная морда. Один глаз, левый, золотистый, ухарский, на солнце огнем поблескивает, а правый мутно-серый, неживой и бельмом еще затянут. Но храбрость и Няга замечательный, и в атаке ходит, как за кожей. Встанет в сожженный рост, шляпу на лоб нахлобучит, карабин под мышку и идет с трубкой в зубах. И никогда шагу не прибавит, не пригнется, а ровно загребает землю сапожищами. И когда завидят кадеты в цепи такую фигуру, до того нервничать начинают, что никак в Нягу попасть не могут. На хуторском широком дворе кучками сидели красноармейцы у костров и ужинали пшенной, пахнущей дымком кашей. В эту минуту, разгоняя толпившихся в воротах, вскакал во двор ординарец. «Где командир? Пакет срочный. Давай!» Разорвал Василий пакет при свете зажигалки, поданной батальонным, прочел бумагу и засвистал.
«Що воно, тамечка, яка-нибудь пакость?»
— спросил няга.
«Пакость, не пакость, а нужно к командующему ехать. Приказано, чтоб сейчас.
Скажи, чтоб дали мне тачанку, а тебя оставляю заместителем».
Сытые серые лошаденки с места рванули тачанку и понесли по ночной степной дороге крупной играющей рысью. К полночи въехали в станицу. У часового спросил Гулявин, как проехать к штабу, и тачанка подкатила к Поповскому дому подле церкви со сбитой снарядом колокольней, где разместился штаб. Выпрыгнул Василий из тачанки, размял ноги. Из освещенного окна ложилась на землю золотая полоса света и беловатыми клубами оседала поднятая лошадьми пыль.
«Кто приехал?» — спросил голос из раскрытой двери. «Гулявин, командующему по вызову.
Идите сюда».
Командующий сидел на столе, свесив ноги, и диктовал примостившемуся сбоку секретарю приказ. Поднял на Гулявина веселые, круглые, немного усталые от постоянной бессонницы глаза, насмешливые и умные. «А, товарищ Гулявин, молодцом, быстро.
Вы знаете, зачем я вас вызвал?»
«Нет». «Очень большое дело». Взял в руки холщовый конверт, туго набитый документами, и продолжал. «Дело такое. На днях в районе Астрахани захватили поручика Волынского. Ехал от восточной добровольческой группы к Алексееву с широчайшими полномочиями для связи и всякого такого. Ну-с, нужно, чтобы поручик Волынский до Алексеева доехал. И связь держать будет с нами. Кроме вас послать некого. Нужен человек стальной и хорошо знающий военные дела. Малейшая оговорка и каюк. Завтра выйдете».
«Здорово. Работка, киль ей в душу.
Что, неужели не справитесь?»
«Как? Не справлюсь? Это что за слово?» — сказал Василий, и на лбу надулась гневная жила.
«Ну-ну, не злитесь. Валите, выспитесь. С вами поедет еще один человек, тоже с офицерскими документами. Когда получите сведения, которые нам нужны, срочно отправите его обратно, а сами останетесь и будете регулярно давать сообщения. Явки получите. Только будьте чрезвычайно осторожны. Ну, до утра». Василий пожал мужскую твердую руку и вышел во двор. Поглядел на унизанное звездами низкое июльское небо и почесал в затылке. Потом радостно усмехнулся, добрался до тачанки, залез в нее, закрылся буркой и крепко заснул.
«Генерал просит вас, господин поручик».
Вздрогнул Василий. Ёкнуло сердце, вспомнил все репетиции с командующим. Как входить, как держать себя. Закрыл на мгновение глаза, пригибаясь под портьерой, и твердым шагом вошел в генеральский кабинет. Отпечатывая шаги по ковру, подошел на четыре шага к столу против окна и, остановившись, сказал, отрезая слова: «148-го Каспийского полка поручик Волынский прибыл от командования Восточной группы добровольческой армии к его превосходительству верховному главнокомандующему с секретными поручениями для установления постоянной связи и единства действий». Начальник штаба, молодой и надменный генерал, привстал слегка с кресла и протянул холеную, холодную, пахнущую духами ладонь. «Надушился, как девка», — подумал Василий.
«Да, знаю, мне докладывали. Очень рад, что вы благополучно проскочили фронтовую полосу. Для нас очень ценно установление связи с Востоком. Очень жаль, что Михаил Владимирович нездоров и не может вас принять теперь. Я ему докладывал о вас, и он просил передать вам свои лучшие пожелания и сообщить, что он вас хорошо помнит».
«Кто
Михаил Владимирович? Генерал Алексеев, сказал начальник штаба, удивленно подняв бровь. Ведь вы же служили под его начальством.
Кабинет потускнел и поплыл в глазах Гулявина, и показалось, что молодой генерал вырос, распух и навалился на него, как гора. Но физически ощутимым, страшным напряжением воли сжал загрохотавшие частыми ударами сердца и сказал почти равнодушно: «Я, знаете ли, привык называть его ваше превосходительство, а имени отчества не знал».
На столе задребезжал телефон. «Виноват», — сказал генерал. «Алло». И пока разговаривал генерал по телефону, стиснув челюсти, сидел Василий и упорно думал: «Ну-ну, штука хурды-мурды, как же это наши проморгали? Не могли догадаться, что к Алексееву неизвестного человека не пошлют. Влип. Драло нужно иначе, амбах ты обормот, но погоди же, подыхать так с гаком. Высосу сейчас из кадета все, что можно, лишь бы до вечера ничего не вышло. Передам товарищу вечером все, пусть катится, а потом сам ходу дам. Не сидеть мне здесь. Хорошо, если выдерусь».
Генерал положил трубку. «Очень извиняюсь, у нас такая спешка».
«Понимаю, ваше превосходительство. Мне разрешите тут получить у вас справочку по нескольким срочным вопросам». И вытащил из кармана лист, на котором записаны были данные командующим вопросы. Генерал поморщился. «Знаете, я напишу вам записку к начопероду. От него узнаете все. Как вы устроились? В Бристоле? Дрянь, клоповник. Переезжайте в Лондон. Я распоряжусь коменданту. Вечером обязательно приходите в гриль-рум. Мы там все собираемся».
Василий поднялся.
«Честь имею, ваше превосходительство».
Генерал опять протянул руку через стол и спросил: «Ну, как у вас в восточной группе дела? Много сволочи набили?»
«Набили-то много, да сволочь всюду растет, туда ее в душу», — сказал Василий и сам вздрогнул от сорвавшейся брани. Генерал опять удивленно поднял бровь, но ничего не сказал, и Василий вышел из кабинета. Генерал внимательно посмотрел ему вслед и взялся за бумаги, но неожиданно остановился и нажал кнопку звонка. На белом лбу генерала прорезалась морщинка, и он застучал пальцем по столу. В дверях вырос корнет. «Изволили звать, ваше превосходительство?»
«Вот что», — сказал медленно и как бы раздумывая генерал. «Тут был у меня поручик Волынский. Так вот...»
Генерал остановился и посмотрел с напряжением на сукно письменного стола, закапанное красными чернилами. «Впрочем, нет. Ерунда. Можете идти». Внезапно оборвал он и опять погрузился в бумаги. В зале Василий взглянул в бумажку. В ней генерал предлагал начальнику оперативного отдела информировать поручика Волынского как представителя Восточной добровольческой армии по всем интересующим его вопросам. Отлегло от сердца. «Ладно, что будет, то будет. Пока налево пойду. Сегодня нужно все высосать и переслать, а потом и сам уплыву в кильватер».
Начальник оперрода гнул мощную спину над картами и планами и искренне обрадовался поручику Волынскому. Можно было оторваться от наскучившей работы и поговорить всласть. И засыпал Василий вопросами о Восточном фронте, о чехословаках, о полковнике Муравьеве, любезно угощая толстыми папиросами. Сидел Василий и врал с три короба, и сам дивился, как хорошо выходит. И в промежутках разговора настойчиво, осторожно и внимательно выведывал Василий все, что было записано на вопросном листке, делая отметки цифр и названий. Наконец полковник взглянул на часы.
«Пора кончать. Голодное брюхо к войне глухо. Идемте, поручик, обедать.
Я тут в домашней столовой питаюсь. Фаршированная щука. Роскошь.
Нет, спасибо. Меня ждут. Завтра. В номер гостиницы бурей влетел Василий и бросился к спутнику.
Братишка, пропало дело. Сегодня текай со всеми манатками.
Что, в чем дело, побледнел тот.
А такое, брат, дело, что попали мы под лафет. Поручик-то, оказывается, самому Алексееву знаком. На счастье, сам Алексеев-то болен, и к нему допуска нет, а то сразу бы конец. Сейчас дам тебе все сведения, донесение напишу, и катись ты колбаской сейчас же. А вы, товарищ Гулявин, а я, брат, останусь.
Вы с ума сошли? Ведь верная смерть. Я бы все-таки вам советовал уехать.
Советовать можешь, а уехать я не уеду. Баста!
Сам проводил Василий товарища до явочной квартиры, попрощался с ним и пошел обратно в гостиницу. Прилег на кровать, но спать не хотелось. Вместе с ветром, сухим и холодным, пришла тревога. Чаще стало биться сердце и тяжело стискивало дыхание, как будто стал твердым воздух и с трудом проходил в легкие. Василий встал с кровати и посмотрел в окно. По улице несло густую пыль, и тополя страшно и мрачно раскачивались под порывами. Василий вспомнил о ресторане. «Пойти, что ли?» Посмотрю, как офицер не гуляет. Потом же еще чего узнаю, из пьяного легче вытянуть. Он надел фуражку и пристегнул шашку к портупее. Внимательно осмотрел браунинг и положил в карман. Пошел к дверям, но вернулся и раскрыл маленький кожаный чемодан. Вытащил английскую круглую, всю в шестигранных дольках, похожую на ананас, ручную гранату и сунул в широкий боковой карман френча. На улице было мало народу. Всех разогнал ветер. Поднялся на крыльцо под вывеской «Гриль-рум», прошел вестибюль и остановился на пороге зала, ослепленный светом.
«Поручик! Поручик!»
Оглянулся и увидел полковника из оперода, махавшего рукой.
«Поручик! Оглохли вы! Идите к нам!»
Василий подошел к столику. «Знакомьтесь, поручик Волынский, капитан Адоевцев, поручик Рыбкин, прапорщик Селенинов». Василий перездоровался с офицерами и сел на предложенный стул, оглядывая ресторан настороженными глазами. Поручик Рыбкин, длинный и унылый человек с перекашивающим лицо большим шрамом, начал расспрашивать Василия о Восточном фронте. И снова Василий пошел заливать, как утром полковнику, гладко и хорошо. Допивая рюмку, услыхал Василий сбоку шуршание шелка и резко повернулся. Стояла у столика небольшого роста женщина в испанском костюме с черной кружевной мантильей на плечах и цветами в волосах, худая и тонкая.
«Карменсита, садитесь!»
сказал, привстав, капитан Адоевцев. Женщина легким движением расправила платье и опустилась на стул. Прищурила миндалевидные глаза и посмотрела на Гулявина. «Новенький? Откуда достали?» процедила она гортанным голосом.
«Познакомьтесь, поручик Волынский».
Карменсита протянула тонкую руку для поцелуя, и Василий смущенно поцеловал. У стола появился тоненький, очень красивый офицер в щегольской черкеске. Его встретили дружными возгласами.
«Князь, душка, откуда, какими судьбами?»
«С фронта только что, в отпуск».
«Садись, садись, рассказывай».
Офицер сел против Карменситы и закурил. «Что ж рассказывать, особенно нечего, скука». Вот разве втихорецкое удовольствие было, выпуская дым из мягких розовых губ, сказал он неторопливо.
«Ну, ну?»
«Взяли мы ихний санитарный транспорт, а там девчонка, сестра милосердия.
Завзятая большевичка, из вагона по нашим шпарила, но хорошенькая, как чертенок, лет 17. Ну, привели ее ко мне. Я говорю, жаль мне вас, мадемуазель, на тот свет отпустить такой юной и не познавшей высоких наслаждений нежной страсти. Я вас не понимаю, говорит. Ну, я ей объяснил так, жестами. Так она мне в лицо плюнула. Ну, естественно, позвал казачков. Познала в избытке. Слушал Василий, и мутилось у него в голове от злобы. Крепко сжал в кармане браунинг, но прежде чем успел слово сказать, поднялась Карменсита. До свидания, господа. Я за одним столом с подлецом, который хвастается своей подлостью, не сижу. Вскочил князь, поднялись все офицеры, встал и Василий, а князь перегнулся через стол Карменсити. Возьми свои слова обратно, ты девка, подлец. А князь из стакана в лицо ей вином. Но не успел стакан поставить, как Василий с размаху всем кулаком ударил его по зубам. Охнул князь и полетел под столик. Офицеры Гулявина за руки. «Поручик, поручик, успокойтесь!» Вырвался красный и разъяренный. «Лапы убери! Цыц, сволочи, кадетня чертова! Всех расшибем, кровь выпустим!» Кричал, уже сам не понимая, что, и силой бил кулаком по столу. Сбегались люди ото всех столиков на скандал. Тогда вытащил Василий Браунинг. Кто-то крикнул: «Обезоружьте!» «Обезоружить? Возьми, попробуй! По пятеро на одну руку вашего брата, кадетской сволочи, уберу! Гады!» И тогда всех покрыл догадавшийся голос: «Большевик! Большевистский шпион, держи!» Замелькали в руках револьверы. Шагнул Василий к выходу. На дороге встало чье-то лицо, и в него, не целясь, в упор хватил Василий. Грянули другие выстрелы, и как шилом ударило Василий в плечо. Остановился и вспомнил. «Что с вами по мелкоте возиться? Нате, жрите!» Вырвал из кармана ручную гранату, дернул запал и, размахнувшись, швырнул между расступившихся в столпившуюся у стены кучку. И сейчас же рвануло воздух раскатом грома, заволокло рыжим дымом, мгновенно погасло электричество. А Василий уже бежал к выходу, оттолкнул на пороге кого-то и очутился на улице. Бешеный вихрь ударил ему в лицо холодом и пылью, и он бросился туда, навстречу ветру, повинуясь его зовущему родному радостному вою. Бежал мимо запертых домов и увидел одну открытую калитку. Почти бессознательно вскочил в нее и захлопнул за собой. Рядом с сарайчиком увидел лестницу на чердак и моментом, как на Марс, взлетел на нее. Чердак был открыт. Влез внутрь, увидел большой ящик с дровами и, морщась от боли в плече, забаррикадировал им дверь. Но сейчас же явственно услыхал кричащий голос: «В эту калитку! Сюда вбежал!» «Ползите, ползите, я вас угощу!» Оставалось всего 6 патронов. «Ничего, хватит!» Наконец чердачная лестница затрещала под шагами. «Заперто? Нет, приперто изнутри. Нажимай!» Василий прижался за ящиком. Дверь зашевелилась и приоткрылась. Просунулась рука, потом голова, и Василий нажал курок. Снаружи закричали: «Стреляет, сволочь! Давай винтовки! На крышу! Бейте с крыши!» Загрохотало железо на крыше, и над головой оглушительно прокатился винтовочный выстрел. Другой, третий, и тяжело ударили в дверь. Еще раз доска с треском вывалилась. Вылетела вторая доска, и просунулась внутрь винтовка. Василий яростно ухватился за нее, чтобы вырвать, но плеснул выстрел, брызнуло в лицо огнем, оглушило и сильно ударило в скулу. Он выпустил винтовку и 2 раза выстрелил в щель. За дверью упало тело. Послышалась ругань: «Сразу надо! Поодиночке он многих перебьет!» Снова затрещала под ударами дверь и рухнула. В провал бросились 3 человека. 3 раза хлопнул Браунинг, и 3 легли на чердачный пол. Во дворе затихло. «От черт! сказал кто-то внизу. Надо свет подождать. Василий отбросил браунинг и посмотрел на небо. Восток начинал светлеть. Он подполз к отдушине и осторожно выглянул. На крыше никого не было. Напрягая все силы, протиснулся в отдушину, встал на ноги. И сейчас же из окна услышал истерический женский крик. «На крыше! На крыше!» Тогда медленно и не прячась подошел к краю. Кровь заливала лицо и текла по френчу. Остановился у желоба и встретил глазами поднятые дуло винтовок. Поднял руку. «Сдавайся, сукин сын! Амба! Патроны вышли! Только слушайте, сволочи, гадово семя! Мне подыхать, но и вы подохнете, гады боговы! Амба!» И прыгнул вниз на вытянутые жало штыков.